Мне кажется, было бы интересно начать с некого обзора ситуации в стране, без характеристик, но оценка того, что же происходит сейчас.
Ну, у нас достаточно проехаться в электричке в субботу вечером, чтобы понять, что происходит. Пьют все, можно сказать, и помногу. И эта проблема, она даже вошла в поговорки, что пить есть веселье Руси, да, и ведет свое начало от князя Владимира, и она не потеряла своей актуальности и вот с тех времен. И мы видим, что алкоголизм молодеет, алкоголизм становится такой нормой жизни, потому что помимо собственного питья еще влияют, я думаю, разные причины общественные. То есть именно реклама такого образа жизни, которая навязывает человеку, что смысл жизни в получении удовольствия. Самый дешевый и простой способ получения удовольствия – это выпить. Затем начинается наркомания. Я думаю, что в основе лежит именно как бы комплекс неудовлетворенности человека своей жизнью и убегание от нее в алкоголь, либо же действительно вот восприятие этой психологии, что жизнь – это удовольствие, и средством к этому удовольствию служит алкоголь. Но если, допустим, сравнивать нашу страну с другими странами, в том числе западноевропейскими, где алкоголь является частью культуры, такие как Франция, Италия, где без бокала вина не обходится ни одна трапеза. Но там вот люди как-то умудряются этим бокалом вина довольствоваться. То есть там наверняка, конечно, тоже есть такие явления, как алкоголизм. Но у нас как-то все грубее в нашей стране, и у нас никто никогда не довольствуются бокалом вина, а пьют до тех пор, пока не упадут. В этом тоже вот проблема. То есть не сам алкоголь плох, а неправильное его употребление. Это если брать культурные стороны вот этого явления.
Инна Леонидовна, а может быть как-то вы сможете картину обрисовать в других категориях? Вот относительно молодежи можно ли как-то фрагментировать? Так ребята пьют в зависимости от интеллектуального развития, там, обученности и в зависимости от регионов тоже.
Я думаю, что сейчас, к сожалению, границы регионов в этом вопросе, они стираются. Мне кажется, по опыту моего общения с людьми, которые живут так, в глубинке, даже не в крупных городах, а именно вот более маленьких, проблема алкоголизации, потребление алкоголя среди молодежи стоит более остро, наверное, даже, чем в крупных городах вот сейчас. Такие крупные, как Москва и Санкт-Петербург. Вообще, картина с употреблением алкоголя, она имеет динамику, и она не статичная. Безусловно, если мы в историю посмотрим, то были тоже периоды, когда на Руси употребление алкоголя безмерное такое, оно осуждалось
обществом.
Ценности были, которые все же останавливали, препятствовали. Но здесь в какой-то момент очень резко вмешался экономический фактор. Что это означает? Алкоголь стал товаром, очень прибыльным. И именно с этого момента началось такое бурное развитие алкоголизации нашего населения, когда поощрялось употребление алкоголя в трактирах и без закуски. В общем-то, люди пили ковшами, ведрами. И, конечно же, это сказалось на общем генофонде, что ли, или как-то вот на состоянии генном. Но здесь еще накладывают очень сильный отпечаток, я совершенно согласна с отцом Петром, о том, что народ пьет, потому что считает как бы это самым таким быстрым способом получения удовольствия. И для молодежи, которая у нас находится в настоящее время в исключительном состоянии перестройки, вот эти резкие изменения в обществе, еще Конфуций говорил, не дай Бог жить вам в эпоху перемен. Или врагу пожелать жить вашим детям в эпоху перемен. Вот именно это как раз и происходит с нашим обществом. Наши дети живут в эпоху перемен. А что это влечет за собой? Не только потому, что они не видят других способов удовольствия, но еще и очень высокий уровень стресса, который переживает общество и их родители. Вот вспомните, 10 лет назад. Именно тогда у нас начался резкий рост алкоголизации населения и начался процесс омоложения. То есть мы стали замечать, что в поле внимания врачей-наркологов попадают дети с 12-13 лет. И с чем это можно вот связать? Мне кажется, что напрямую это связано с экономической, ну и, соответственно, социальной и духовной ситуацией в стране. Не только потому, что родители такие нехорошие, не занимаются воспитанием собственных детей, но еще и потому, что сами родители находятся в состоянии дезориентации. Больше нет этих ограждающих каких-то систем и нравственных ценностей. И детям приходится приспосабливаться, адаптироваться к новым условиям, ну, почти самостоятельно, вырабатывать какие-то новые формы поведения, не только удовольствия, но и как справляться с теми сложностями, которые перед ними стоят. И вот этот вот стрессогенный фактор в обществе, он, конечно, тоже очень сильный. Ну и кроме всего прочего, я согласна, что реклама, опять же, экономический момент, она играет очень большую роль. Дети учатся, глядя на определенные образцы, а образцы массовая культура, телевидение, оно в первую очередь дает как способ разрешения каких-то вопросов, там удовольствия или проблем, снятия стресса. Да. И в этом плане у наших детей недостаточно этой опоры, которую могли бы взрослые люди им подавать. Взрослые в какой-то момент сами оказались в растерянности. Ну и тогда же началась у детей еще и токсикомания. Ведь что еще защищает общество? Тоже определенное глубокое ценностное отношение к алкоголю, которое как бы веками вырабатывается. Если пытается так волюнтаристски, резко вмешаться в эту систему таких культуральных каких-то отношений, то получается, как говорится, хотели как лучше, а получилось как всегда. Вот такая политика, она, к сожалению, тоже приводит к тому, что попытка как бы силовыми способами остановить пьянство, например, прекратить продавать выпуск алкоголя, вырубку виноградников, это привело к тому, что люди стали гнать больше самогон, причем низкого качества. Резкий был в 80-е годы всплеск алкогольных психозов, смертности от алкоголя. И в это же время начался рост токсикомании у детей. То есть, как бы попытка найти какие-то суррогаты культуральным, вот таким психоактивным уже, ну, адаптированным веществам в нашем обществе. И в это же время, как результат демократизации, открытия границ, очень усиленных обменов контактов вот с западным обществом, стали проникать наркотики. И сейчас мы имеем вот этот бульон, кашу, не только алкоголь среди молодежи, но и токсикомания, таблетки самые разнообразные и наркотики. Легкие, тяжелые, их много.
А все-таки, если вернуться к категориям, мне почему-то думается, студенческая молодежь или там бизнесмены, среди них, наверное, пьют меньше, чем среди людей, которые работают на заводах, или нет?
Это не намного.
Быть, нет, я не знаю.
Мне кажется, есть, что нет.
Может быть, здесь есть некий стимул в том плане, что человек понимает, если он не будет работать, да, но если говорить о бизнесменах, и не будет определенного темпа его работ, то тогда, в общем, дело провалится, семья там будет голодная. А с заводами там, наверное, попроще все.
Мне кажется, тут надо разделить две вещи. Это пьянство и алкоголизм. Пьянство – это как такое, скажем, нравственно-неодобрительное употребление алкоголя с целью именно излишне, скажем, расслабиться или получить удовольствие и прочее. А есть алкоголизм как болезнь, как зависимость, когда человек не может не пить. Это разные вещи. Человек-алкоголик может быть везде именно предрасположен к алкоголизму. И на заводе, и в бизнесе, и где угодно. Это две разные проблемы. Мне кажется, их надо и по-разному рассматривать. Да, пьянство как таково, оно больше, конечно, чем менее культурная среда, тем больше там пьянства. Это, я думаю, можно с этим согласиться. Но не алкоголизм. Алкоголизм настигает человека там, где он есть. Если у него есть такая вот химическая зависимость от алкоголя.
А что значит химическая зависимость? Это есть некая предрасположенность?
Ну, можно назвать так. Это болезнь организма. Есть человек, который пьет и может остановиться.
То есть это некий дефект физиологии, который не позволяет организму достойно противостоять, так что ли, или как?
Можно по-разному трактовать. В нашем контексте можно сказать так, что пьянство – это человек, который собой все же владеет и знает, когда ему остановиться. Пусть он даже и каждый день там пьет. То алкоголик, когда в его организм попадает алкоголь, у него включается соответствующий механизм, и он уже не останавливается. И начинается запой, там, пока уже как бы сам организм не осытится ядом, и уже там начинается тогда...
Вообще это похоже на состояние голода. Медики, да? Здесь абсолютно такой правильный медицинский взгляд был изложен. Да, но я только хочу подчеркнуть, что предрасположенность – это еще не химическая зависимость, это только условия.
Ну, да,
когда
химическая зависимость, да, она тоже.
Я говорю, условия, я поэтому говорю.
Так, фактор, который может сыграть главную роль, если человек окажется в среде, вот столкнется с алкоголем, то есть он начинает выпивать, ну а поскольку это сейчас очень распространено, такое поведение, и в студенческой среде, и как способ послаблений в бизнес-среде, как протокольные какие-то вещи, с которым сталкиваются чиновники на высшем уровне. В общем-то, это...
Бизнес-среде, как у них, с понедельника по пятницу, первой половины дня, они там все, значит, с утра до ночи в работе. Пятница вечер, суббота, это дни бани. Баня — это не помывка, а весь комплекс такой сейчас, вот эта культура бань, можно даже ее как-то отдельно выделить, омерзительная совершенно, животная такая. А в воскресенье человек просыхает и в понедельник приступает. И так вот люди живут годами. Пока их не свалит инфаркт или инсульт, потому что это...
Вот когда они уже и пить не могут, то есть это уже не решает их проблемы. И не пить не могут. Вот тут...
А вот тут тогда у меня всегда возникал такой вопрос. Вот очень часто нам приводят статистику разную. Ну, предположим, там, что 90% там русского населения пьет, как лошади. Вот, и так далее, и так далее. А вот насколько можно таким цифрам, вообще цифрам, доверять? Или к любым цифрам нужны, вот, или, по крайней мере, к этим цифрам тоже нужны некоторые комментарии? Потому что, если верить только цифрам, наверное, уже 5 лет назад мы, наверное, должны были все вымерить, там, вот, при таких количествах. Пишут, что количество потребляемого русским человеком алкоголя на душу, там, оно там 100 раз там превышает смертельную дозу, вот, и так далее, и так далее. И когда эти цифры читаешь, как-то не понимаешь, а в чем мы еще живы. И у меня всегда стал вопрос, либо они как-то эти цифры чушь, либо к ним нужны какие-то комментарии, которые приводят эти цифры к реальной действительности. Вот мне интересно.
Вообще статистика – это такая штука опасная. Ей надо пользоваться в умелых руках и отдавая должное тому, что любые цифры можно истолковывать и поворачивать и в ту, и в другую сторону. Многое очень зависит от того, что мы хотим этими цифрами доказать. И еще, конечно, достоверно получить количество больных, зависимых у нас в стране, невозможно по той причине, что не все обращаются за помощью в официальные учреждения, где ведется статистика, и часть больных умирает или проходит по какой-то другой категории, лечится от каких-то других сопутствующих заболеваний, но они не являются алкоголиками, или они в коммерческих учреждениях просят помощи. Поэтому здесь всегда есть какая-то условная вероятность. И у меня всегда вызывает некоторую такую настороженность, когда начинается интерпретация этих цифр вот так, как вы сказали. В этом есть какое-то кликушество. Да вот уже и нация погибает, и генофонд, там он весь у нас уже испорченный. И еще немножечко, и вообще России не будет. Это все
преувеличено,
и у нас, как у любого народа, есть достаточный потенциал, и, в общем-то, мы все же, как бы мы ни старались погубить свою природу, у нас есть, как вообще у человечества, ресурсы, которые не позволяют переступать. Защитные механизмы как бы социального плана, психологического плана и, наверное, и биологического плана, который не позволяет вот это вот самоуничтожение, границу переступить. И всегда были определенный процент людей, страдающих алкоголизмом на протяжении всей истории. Я думаю, что вообще всей истории человечества.
Кстати, а вот такой удивительный вопрос. Вот если мы подразумеваем под алкоголизмом некий физиологический недуг, который присущ каким-то конкретным людям, то вот именно процент людей с этим глюком, он в истории человечества более-менее постоянен?
Я думаю, что да.
Потому что вот, например, с теми же сектами история какая? Как-то вот все пугают сектами, а когда задаешь, ну, тому же Дворкину прямой вопрос. А каков максимальный процент в любой стране сектантов? Он говорит, ну, не больше 2. То есть вот никогда больше 2 не будет. То есть люди психически слабые, которые вот тянутся к этой вот и так далее. И вот у меня вот возник такой вопрос, и действительно так, что вот именно алкоголиков более-менее процент он так...
Я думаю, что он одинаковый, но, естественно, надо учитывать и увеличение общей населения.
Да, это безусловно. А вот именно с пьянством дело хуже обстоит, да? Потому что процент тех людей, которые повернулись к этому средству как к расслабляющему, да, их процент...
Но тут тоже нужно учитывать, что пьянство может, если человек там пьет каждый день, то его тоже можно считать алкоголь. Тут какая-то вот граница, она...
Да, нет, я согласен,
Не очень точно.
То есть вот с учетом вот этих, скажем так...
физиологических пьяниц. У пьяницы может развиться со временем.
Алкоголизм. Ну, видимо, да,
конечно,
кстати, да.
Потому что если организм приучать в течение десятилетий к этому веществу, то он уже входит в обмен веществ и начинает восприниматься как...
А вот интересно, а история человечества знает примеры самоуничтожения цивилизации через какой-то порог? Не через завоевание, это я все к тому же, насколько нация может сама вымереть от собственного алкоголизма.
Ну, Священное Писание нам как бы утвердительно отвечает на этот вопрос, что допотопное человечество, оно как бы прекратило свое существование. Города Содом и Гоморра, Священное Писание указывает, что здесь был как бы непосредственный божественный акт, именно наказание какого-то.
Ну, в принципе, их стадия по свидетельству.
Ну да, наказание, раз уж Господь таким экстренным миром прибегнул.
А вот в послепотопной истории.
Ну, если брать, опять же, Священное Писание, Ветхий Завет, то мы видим, что Израиль, он постоянно был одергиваем.
На грани, да? Да, если бы не вмешательство, то он бы скатывался.
Да, выдал поклонство.
То есть, в принципе, как потенциальное развитие какой-либо страны, в частности нашей, да, такой вопрос можно ставить.
Ну,
что некий суммарный, не конкретный порок алкоголизма, да, а имеется в виду, что вот алкоголизм, как одна из составляющих порочности общества, может привести нас.
Ну, дело в том, что ведь это такой общий закон, может быть, энтропия здесь действует. Потому что если мы возьмем цивилизацию, ну, просто даже историю нашей страны, то с 17-го года, во всяком случае, не было там ни минуты покоя. И это объективные вещи. Можно, конечно, в кликушскую сторону говорить об уничтожении генофонда, а можно фактически, что действительно уничтожались миллионы людей, и причем людей не худших, а лучших. То есть мы видим, что даже на истории нашей страны недавней этот закон проявляется, что нравственность, она падает, порок торжествует, но это, скажем, это парадигма, она в Священном Писании очень ясно прописана. Если брать ту же Европу, ну, уже в наше время христианское, так же, как и Ветхозаветное. Ведь в Ветхозаветном какая схема в человечестве? Что существует избранный народ, да? Господь его, скажем так, пасет. И когда Израиль отходит от Бога, он наказывается казнями, завоеванием, пленом и сопровождается нравственным разложением, как-то жертвоприношениями даже человеческими и прочее. Когда по каким-то обстоятельствам Израиль возвращается к Богу, то жизнь становится нормальной. То же мы видим в христианскую эпоху, когда страны и цивилизации расхристианизируются, с ними случаются беды, как это случилось с Россией, которая отказалась от Бога. Это не надо так понимать, что пришли злые люди, нехорошие, внешние, и, значит, все вот это наделали. Люди же, они взрослые, каждый отвечает за себя. Страна отказалась от Бога, это очевидно. Достаточно прочитать «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына, чтобы понять это с ясностью. То же мы видим в Европе сейчас, все эти процессы антихристианизации, они приведут к тому, что европейская цивилизация, ее не будет, она будет вытеснена какой-нибудь там исламской, ну так вот, судя по тому, что сейчас происходит. А в нравственном плане, да, что как только человек отступает именно от нравственности, то он теряет какие-то силы, а раз он теряет нравственные силы, значит их место занимает порой в том числе и, конечно, и пьянство, и алкоголизм. Это и прослеживается с ясностью.
А вот могли бы, может быть, вот вы сейчас полминутки подумав, с одной стороны отец Петр, а с другой стороны Инна Леонтьевна, ну, предположим, но в иерархии выстроенных 4-5 причин иерархически выстроенных, которые приводят человека к пьянству. Ну, может быть, 3, я не знаю, если это долгий список. Но вот важная иерархия. Но почему вот эта тенденция нарастания пьянства, алкоголизма в нашей стране, она идет в положительную сторону, в худшую сторону, да, для общества? Вот каковы причины? Но интересно, вот что на первом месте, что на втором?
На первом месте, я думаю, неправильное устроение жизни само по себе. Это процесс настолько исторически длительный, что нельзя вот какой-то вычленить факт отдельный, сказать, вот почему, например, потому что там плохой Путин, или плохая власть, и вообще все плохое. Нет, этот процесс, он, если рассмотреть его, то он идет 1000 лет уже в Европе, он просто приносит плоды.
А что вы имеете в виду под неправильным устроением жизни? То есть перед этим, например, вы не говорили так явно, а вы сказали там рекламу. Вот какое место в иерархии? Ну, это потом, к рекламе можно потом вернуться, а вообще, в принципе...
Ну, в иерархии вот...
Неправильное устроение жизни.
Есть определенные цели и задачи человеческой жизни на Земле. С точки зрения, будем так говорить, христианства. А мы верим, что между этим и объективным положением вещей ставится знак равенства, да? То человек предназначен для вечной жизни, и что земная жизнь ему дана для определенных целей, которые он может выполнить только, если будет иметь в виду жизнь вечную. А следовательно, здесь включаются все, ну так говорят, технические механизмы и на соблюдение евангельских заповедей и жизни в церкви. Когда человек от этого отходит, то хочет он или не хочет, но именно нарушаются какие-то объективные основы жизни, которые вот заменяются, соответственно, насколько человек отступает от них, настолько он подвергается действию, ну скажем так, зла, порока и безнравственности.
То есть человек, отступая от неких правильных и объективных законов развития человека, да?
Да, вот, своей, скажем так, них, природы.
Он сам повергает себя в тебя.
Да, но природа не в понимании нашем, как бы, ренессансном таком, природы человека, а природа именно в ее целокупности, так как створил ее Бог, и то, какие задачи хочет Бог, чтобы человек выполнил. Вот если человек эти задачи не выполняет по тем или иным причинам, то, следовательно, начинается...
Так, а если уже мы будем переходить к неким конкретным... Вот это, естественно, конкретным,
главный.
Это как корень, да, скажем,
да,
так? А вот если уже будем переходить к веточкам или к развитию этого дерева, то какие хотя бы 2-3 могли бы назвать? Вот вторая по важности. Даже она, может быть, уже не по важности, это как особняком стоит основа, а вот после нее, что сейчас толкает человека на это?
Мне кажется, что здесь оно настолько все взаимосвязано, это ведь же такая, трудно что-то вычленить именно. Но сам процесс жизни такой общий.
Это я понимаю, но все-таки вот это некое правильное жизнеустроение, оно наверняка же имеет некоторые составляющие, которые мы можем как-то...
Да,
ну, вот...
да, можно сказать, что катастрофическое положение в семейной жизни в нашей стране, я считаю, это очень важно, именно разрушение, вернее, не то, что разрушение, а неправильный подход к семье, к семейной жизни. Люди воспитываются в семьях. И отсюда, если семья неправильно тоже, вот опять же, устроенная, неправильно функционирует, если родители целый день работают, значит, ребенок неизвестно что делает, родители приходят вечером, начинается кармагал, взаимные упреки, муж выпивает бутылку водки там сходу, жена скандалит вся, значит, в пеленках или там в приготовлении бульона. Ребенок путается под ногами, что-то требует, они говорят, что мы на работе, мы для тебя деньги зарабатываем. Так, вот, ну, всем известны эти картины, да. То отсюда, конечно, дети растут без внимания, без любви. Мне кажется, что вот в семьях отсутствует любовь, прежде всего. Или, допустим, если она и каким-то там боком присутствует, она неправильно понимается, потому что многие родители, их чувства по отношению к ребенку, они считают, что они его любят. На самом деле, ну, объективно это не так. Они потакают его страстям, допустим, но это не значит любовь. Опять же, все упирается в то, что у человека потеряны критерии правильности жизни во всех областях. Вот в семейные потеряны, в общественные потеряны, ну и так далее.
А как вы можете этот список продолжить? И согласны ли вы?
Я совершенно
страна?
Согласна.
Как
ответить на
правильность жизни?
А, может быть, просто я другими словами,
да,
но повторю,
да,
тоже. Если мы возьмем за метафору вот это дерево, то у дерева есть корни, и корни, они питаются, они укореняются в почве. Вот это если почва является любовью, то тогда корни могут переносить и давать развитие дереву и плодам. Если почва является насилие, ну, как бы вот антипод любви, зло, насилие.
Не любовь,
то, соответственно, это будет порождать страх. Это будет порождать чувство у человека, который находится в такой среде, в таком вот, как бы питается этим, чувство отчуждения.
Всевозможные комплексы, опять же.
Да, там и комплексы, и низкая самооценка, и ненужность своего «я», своей жизни, что ли, ценности жизни как таковой, потому что она уничтожается той средой, где он находится, и это как бы он видит, он впитывает. И есть, конечно, возможность у него выживания в этой среде, но не развития. Вот это вот состояние отчуждения, отчуждение от себя самого, отчуждение от высшего начала образа Божия, который, в общем-то, является человек, порождает какие-то такие уродливые деформации, с одной стороны, характера, а вот эти вот комплексы, а с другой стороны, жажду и голод. Голод, вот эту вот жажду по любви все равно. И попытка найти тогда суррогат, замену вот этих истинным, этим возможностям получения истинной любви. Ну а замена, она может быть чем угодно.
Она готова, общество предлагается.
Тогда как мы можем рассмотреть, опять же, может быть, в какой-то иерархии 2-3 пункта, какие последствия по отношению к обществу имеет то, что человек становится, ну, пьяницей, либо в нем пробуждается болезнь алкоголизма и так далее. Последствия для общества.
Ну, последствия одно разрушение в той или иной степени. Разрушается семья, разлад, там люди живут как чужие, еле терпят друг друга, потому что просто им негде жить, а то бы разбежались.
Прежде всего,
разные стороны,
да,
конечно,
вот люди,
семья,
которые...
да, близкие люди. Затем уже, если брать какой-то вопрос производства, то человек этот не заинтересованный работник, ему как бы отбыть свое время, обмануть начальство, там, а потом это же рикошетит на качестве продукции. Если это продукция там кресло, это одно, а если это там автомобиль, который там не за что, это риск для жизни, и так все вот накручивается.
Насколько я понимаю, ведь это влияние пьющего человека на семью, оно не линейно как бы. Ну, они там просто видят его пьяным, он их бьет. Ведь вступают же какие-то очень сложные механизмы созависимости.
Да,
я в этом мало чего понимаю, но, может быть, вы могли бы тогда как-то эту картину охарактеризовать, чтобы она была понятна человеку, неискушенному в терминах, чтобы понять, а что это такое, на чем сказывается эта сторона.
Зависимость тоже болезнь, она как бы не химическая. Она характеризуется тем, что человек перестает принадлежать себе. Он перестает принимать здравые решения. Ведь что такое созависимость даже с точки зрения грамматики? Это когда, вот, допустим, в семье кто-то зависим от алкоголя, а остальные созависимы от этого же алкоголя через этого человека. Да. То есть алкоголь этого человека делает животным, а его домашних он лишает как бы, ну, всего. Радости жизни, даже самостоятельности, ответственности, возможности принимать какие-то решения, направленные на даже улучшение объективное положение вот пьющего человека и так далее. А так как, я думаю, что почти в каждой семье, совершенно точно было сказано, есть кто-то, кто подвержен вот этому злу, этой беде, то эта вот созависимость, она является такой массовой, что ли. Массовым явлением.
Да. А я хотел бы вот, Инна Леонидовна, услышать все-таки оценку, может быть, даже больше медицинскую, потому что это может звучать как? Вот человек думает, ну, созависимость, да? Я почему заговорил о каких-то сложных механизмах? Потому что отрубить мало. Ну, грубо говоря, вот кто-то добился того, что он просто умер. А оказывается, ну, вот он умер, и вроде бы уже нет источника зла, а проблема продолжается. Да. Вот как-то это можно охарактеризовать?
И даже не так бывает, что, например, женщина разводится с пьянствующим, да, и выходит замуж за другого. И это типично.
Нет,
тоже.
А как вот вы можете это описать?
Я бы дополнила здесь определение созависимости еще такой психологической характеристикой. Представьте себе, жить с пьющим человеком – это находиться в постоянной зоне боевых действий.
Стресс.
Это все время стресс, да. Это постоянное напряжение от того, что не знаешь, что ожидать, что может произойти. Невозможность планировать свою жизнь. Это отсутствие каких-то четких правил, которыми нормальные люди руководствуются при общении друг с другом, даже, может быть, и не проговаривая их. А в семье алкоголика эти правила, они не присутствуют, они все время ситуативны. То есть ты выстраиваешь свое поведение в зависимости от того, какая ситуация складывается, какой пришел там муж или пьющий человек, как он себя будет вести. Ведь это состояние безумия. И точно так же, как и жить с безумным человеком в семье, есть угроза такой индукции вот такого.
Ну да, самому стать.
Самому, да, просто это как бы мышление.
Да, ну да, так и есть.
Да,
это так одно и то же есть.
Когда меняется способность анализировать ситуацию, меняется мышление, оно подчиняется постоянно центру, который представляет пьющий человек. И вот ты не руководствуешься тем, какие у тебя ориентиры, какие потребности у тебя, что ты чувствуешь, что ты осознаешь, а ты
руководствуешься... Скажем, объективностью не руководствуешься.
Руководствуешься вот этой ситуацией, центром. Приспосабливаясь к этой ситуации. И, конечно же, это сказывается на общем состоянии близких людей, в том числе. Очень
так,
сильно.
Что действительно перестраивается, оказывается, не только внешняя сторона жизни, да, а каким-то образом под это подстраивается даже физиология человека.
Да, да. Да.
И он становится похожим на вот воина-афганца, вернувшегося, да,
да,
в мирную страну. Да.
Да.
То есть вот
он продолжает воевать.
Да, несчастные женщины или мужья, у которых вот супруги пьют.
И дети, кстати. Ведь еще сложнее вопрос в том, что если человек не работает со своей этой проблемой, как-то пытается ее разобрать и разрешить ее, вот эту проблему созависимости в себе, увидеть болезненные какие-то проявления в своем поведении, в своей психике, попытаться с помощью других людей самому как-то изменить вот такое отношение стрессовое, то он будет это передавать модель поведения и своим детям. И даже если ребенок не растет в семье, где есть алкоголик, а он просто живет в семье, допустим, дочери алкоголика, у него будет все равно очень большой риск формирования паттерна зависимого поведения, потому что это передается не всегда словами, это не всегда на уровне вербальных каких-то нравоучений, это неосознанное...
Как среда.
Да, впитывается то, что даже не проговаривается. Мама боится, что ребенок будет пить, она начинает его очень опекать, она ведет себя именно как человек, у которого с детства воспитан этот созависимый комплекс. И в конце концов, ведь так и получается, что ребенок начинает в подростковом возрасте приносить проблемы.
Если мы переключились на детей, если нам озвучить некие пласты проблем с детей и начать с самого простого, что в этих семьях повышенная напряженность, дети там часто, может быть, бьются, там, ну, да, их могут бить, они одинокие и так далее, то мы переходим уже к более каким-то глубоким проблемам с детьми, что они воспринимают некую модель поведения, и если взрослый человек входит, например, женщина вышла замуж, муж запил, она уже все-таки зрелой личностью вошла в это, и у нее, может быть, будут силы выйти, да, то ребенок уже, он, получается, формируется таким вот уродцем моральным. Не знаю, как морально, может, слово нехорошее. На всех уровнях, кстати, да, и физиологии тоже.
Ну, я думаю, что да. Я бы только, конечно, не называла здоровых, там, моральному уродцу у них, это дети, которые
страдают.
Страдают, да, страдавшие, они определенную как бы роль социальную берут на себя. Ведь проблема пьянства – это всегда некая тайна еще в семье. И как любая тайна, она тоже действует на ребенка разлагающе. И ребенок начинает стыдиться этой тайны. Он берет ответственность за то, что происходит, например, с родителями. И вот это вот стыд, стыд, причем такой деструктивный, ненравственный.
Комплекс вины.
Комплекс вины, да, который и дает возможности личности чувствовать свободу свою, заставляет ее вести себя по определенным рельсам. Вот так, как ведет мама, например. Вот это и есть созависимость, да.
Ну, а вот сейчас мне пришла еще одна мысль, что все, может быть, было бы не так плохо, если бы была правильная реакция окружающих людей, да? Как я понимаю, эта реакция, она только зачастую усугубляет проблему, да?
Если
эти детей чуждаются, да, их не готовы там не принять ничего и так далее. И вот эта проблема стоит?
Еще как стоит.
У нас так устроено наше общество, что любой порок, пожалуйста, поощрится.
Я не говорю о поощрении, нет. Я к тому говорю, что вот этот несчастный ребенок, который прежде всего нуждается в том, чтобы был отогрет он любовью, доверием, да, он вот в этом смысле, что получается так, что он получает от окружающих, даже они нормальные вроде бы люди, но получает ровно то же, что
наказание
в семье, да. Ну и она действительно, вот эта проблема, она серьезно стоит по отношению к этим детям, да?
Очень серьезно. Иногда мне кажется, что в этом вот вся самая главная сущность. Может быть, потому что я с этим как раз и сталкиваюсь и работаю. Но как остановить этот маховик? Ведь действительно, если бы общество было больше своих ресурсов, относиться трезво, здраво к тому, что происходит с больным человеком, и не потакать, не поощрять это, а как бы и не уничтожать одновременно его, потому что...
Исцелять,
да. Если бы как бы можно было, вот когда рана на теле, то возникает некий защитный какой-то вот слой такой эпители, да, клеточек, который эту рану начинает охватывать и защищать ее, пока она не покрывается новой клеточкой. Вот у нас вот таких вот защитных сил в обществе очень мало. Это, по сути дела, это то, что называем мы социальной работой, социальными службами. У нас не хватает системности и, самое главное, понимания вот этой работы, что мы все в одной лодке находимся. И здесь уберечься в одиночку из этого выгрести, наверное, только мною удалось вот, с Божьей помощью.
Если мы как-то более-менее, не знаю, какие-то грани все-таки самой проблемы охватили, попытались понять и причины, и какие-то последствия, и действительно, может быть, затронули самые важные вопросы, то теперь мы, наверное, можем перейти к оценке. Можно выстроить такую формулу. Наверное, пьянство можно обозвать как вот телесно-социо-психо-духовное явление, или если говорить по-человечески, то как-то можно это раскрыть.
Комплекс.
Давайте, может быть, мы как попробуем. Сначала мы его опишем светски, а потом мы его опишем со стороны опыта церкви.
Так, ну вот светским, если языком пытаться охарактеризовать это комплексное явление, алкоголизм, то здесь наиболее короткой формулой является то, что вот вы произнесли уже, это биопсихосоциодуховное заболевание. И с точки зрения биологии понятно, что есть деформация телесных структур на очень глубоком уровне, когда алкоголь включается в метаболизм, биохимические процессы организма. И тем самым как бы, он становится необходимой вот для алкоголика частью для поддержания существования организма. В этом как раз и проявляется физическая зависимость от алкоголя у больного человека. То есть алкоголик не может контролировать свое питье, так же, как и человек больной туберкулезом, если мы ему... скажем, просто вот, ну, перестань кашлять. Ну, он какое-то время будет это пытаться сделать, но его просто будет это душить и раздирать. Да? Вот это состояние приблизительно то же самое у алкоголиков. Уже когда есть развитая зависимость. Но это не все. То есть зависимость, она не возникает одномоментно в течение одного дня. И хотя говорят, что, например, героиновая зависимость, она может возникнуть буквально с первого укола. Но, тем не менее, еще есть оформление вот этой вот определенной как бы, деятельности, связанной с употреблением. Человек свою потребность, свое желание выпить, он ее оформляет какими-то для себя приемлемыми способами. Он ее себе пытается объяснить и объяснить свое поведение или как-то обосновать попытки создать ситуацию употребления. И вот это начало формирования психической зависимости. При том, что, конечно, организм страдает очень глубоко, но, на мой взгляд, наиболее сложная это психическая зависимость, потому что здесь меняется как бы, мышление человека, меняется его возможность контролировать свои какие-то потребности, свои ценности, осознавать эти ценности, регулировать. Если вот эта психика нужна для того, чтобы регулировать свое поведение, вот она начинает как раз страдать. И человек в буквальном смысле становится сумасшедшим.
Неуправляемым.
Неуправляемым, да. Он не может себя контролировать. И это тоже не одномоментный процесс. Здесь очень много таких, включается защитных еще механизмов, ведь человек – существо настолько хитрое, такое сложное.
Премудро устроено.
Премудро так устроенное, да. Что он долгое время будет пытаться объяснять, и мозг ему будет, ум его будет подсказывать ему какие-то объяснения, которые не позволят взглянуть правде, истине в лицо, в глаза, вот, и понять, в чем основная причина. И он будет пить, потому что он заболел, и ему нужно подлечиться. Он будет пить, потому что день рождения у тещи любимой. Он будет пить, потому что он с радости или с горя. И масса вот этих объяснений, они как бы становятся буфером между истинной, глубинной сущностью человека, вот истинным его «я», и лживой оболочкой, которая начинает формироваться вот в результате такого образа жизни у человека, как бы вот эта маска алкоголика. Даже лица они не становятся похожими в чем-то, вот если вы посмотрите. Есть некая как бы маска, одетая на что-то глубокое. И, конечно же, и окружение тоже начинает деформироваться вокруг этого человека. И он, пытаясь скрыть какую-то боль, безусловно присутствующую в процессе болезни, чувство вины, стыда за это все, он это как бы вот защищаясь, он дистанцируется, отдаляется от ближайших людей, от вот самых любимых и любящих его. Возникает это одиночество, изоляция или какое-то такое поверхностное общение, общение с себе подобными, которые не будет ранить совесть, как бы заставит молчать совесть человека, да? И, конечно же, духовная проблема человека, она рано или поздно проявится в том, что человек потеряет смысл жизни, смысл существования себя вообще как целостной личности, как части чего-то, что больше его самого. И это, конечно, полный крах, такой экзистенциальный вакуум, в котором человек оказывается.
Ну, вот смотрите, здесь какая проблема. Для меня она пока не разрешена, я не знаю, как на нее отвечать, на такой вопрос. Очень модно сейчас пьянство, алкоголизм обзывать словом «болезнь». Но все-таки слово «болезнь» в общественном сознании и в сознании, может быть, нашей какой-то культуры, что ли, оно не несет на себе нравственной оценки. Вот если у человека туберкулез, понятно, что к нему нравственные мерки не применяются, он не отвечает за то, что...
Да,
снимает соответственность. Вот у него туберкулез, но он же не виноват, что в троллейбусе кто-то чихнул, он несчастный, мы его будем лечить. И когда так настойчиво именно это слово, без дополнительных каких-то, может быть, слов, без комментариев, применяется к алкоголикам, то, ну, оправдано ли это? Конечно же, чисто, может быть, медицински можно говорить о том, что это болезнь, но ведь все-таки всем понятно, что алкоголизм, он связан как-то вот с нравственностью, да? Что сам по себе человек, в общем-то, не заболевает этой болезнью, или я не прав? Как вот это противоречие совместить? Если довести до абсурда этот вопрос, да. Виновен ли человек в своем алкоголизме или не виновен?
Не виновен.
Конечно, не виновен.
Если он наследственный. Алкоголизм.
Понимаете, я хотел подобный вопрос затрагивать уже потом к методикам, относящимся к лечению, но мы можем говорить о потомственной предрасположенности к воровству, к распущенности. А где тогда грань?
Нет, одно дело все же предрасположенность к воровству, а другое дело химический процесс в организме, генетически передаваемый. Вот и грань.
Нет, генетически передается, ну как вот?
Воровство генетически все же, ну, вряд ли оно передается. Это скорее, ну, такая тонкая передача именно вот нравственного какого-то устремления. А здесь именно...
Ну, то есть, ну, получается уровня. Так, что мы алкоголь, алкоголическую зависимость все-таки призвана вынести за пределов, вот я уже сказал, нравственной оценки. Или нет?
Мне кажется, здесь просто нужно точно определять, что это болезнь с одной стороны, с другой стороны она как бы не выводит человека из-под ответственности за последствия, за, ну, как бы за весь комплекс.
Или тут поможет нам разделение на пьянство и алкоголизм?
Да, я думаю, что здесь поможет.
Понимаете, здесь с точки зрения такой узкой медицинской понимания болезни, то оно как объективный такой процесс патологический, за который человек не несет ответственности. Но если более широко посмотреть на что такое болезнь, то как бы есть в любой болезни и ответственность самого человека за выздоровление, не за болезнь,
да,
а вот за выздоровление,
да,
за состояние,
да,
которое человек прилагает к тому, чтобы справиться с этой проблемой в своей жизни. И при любом заболевании человек может занять позицию паразитическую, такой, ну вот я болен, теперь вы танцуете вокруг меня.
Да.
И, кстати, общество и танцует, ведь,
танцуем,
да?
Вот, да.
Мы, то, что мы начинаем покрывать...
То, что называется созависимость.
Это вот как раз и созависимость.
не вводить критерии ответственности, но по отношению к выздоровлению. Не обвинять человека в том, что он заболел, но обвинять его в том, что он не принимает решение стать иным, да?
Это то же самое, что и говорит церковь, когда в аскетике говорится о том, что человек не виновен, несет ответственности в прилоге страсти, да? Но он виновен, если он даст ему развиться, этому прилогу.
И более виновен, если, дав развиться, не осмысляет его как зло и не борется с ним.
Да, совершенно верно. То есть в самой страсти, которая в нем сидит, человек не виновен. Она то ли в силу тех иных, там, в силу, в конце концов, первородного греха, она в нем есть. А он именно виновен тогда, когда он действует по страсти, не сопротивляясь ей, не осознавая, ну и так далее.
Ну вот видите, значит, мы нашли некую аналогию действительно с грехом, и тут, разобравшись с болезнью, теперь мы должны поставить вот этот вопрос, который очень часто ставится. Частично вы на него ответили, но все же, может быть, выделить ответ. Пьянство и грех. И болезни. Как вот эти три категории могли бы совместить?
Дело в том, что у нас вот понятия духовные, они являются духовными, а у нас часто расширяют их сферу, и, например, понятие грех очень расширяются. Здесь нужно именно определять, что такое грех, с чего он начался. Грех – это понятие индивидуальное. Мы не можем вот здесь так как-то обобщить на все случаи жизни, дать определение для какой-то категории там людей общей. Нет. У каждого человека в жизни нужно смотреть его ситуацию, и тогда только можно понять, что грех, что наследственность, что воспитание, что болезнь. Это очень сложный и, вот я подчеркиваю, индивидуальный такой подход должен быть, индивидуальный. Потому что именно оперировать понятие греха в общем, это, мне кажется, спекуляции.
Это будут ярлыки тогда, да?
Да.
Если мы без применения к кому-то, все-таки слово «грех» – это что? Это осознанное творение зла? Или что, или нет?
Тут можно по-разному. Есть грех как какая-то объективная вещь, как Священное Писание говорит, грех есть беззаконие, то есть то, что противоречит и идет вопреки закону Божию. Но есть другое понятие – ответственность за грех, вменяемость греха. Вот вменяемость греха человеку наступает тогда, когда он свободно и осознанно его совершает.
Либо свободно и осознанно, когда он каким-то образом в него втянул, свободно и осознанно не противостоит.
Ну, то же самое. Только тогда можно говорить именно о грехе вот в полном таком смысле слова, который может поддаваться врачеванию какими-то, скажем, вот церковными средствами. Потому что вот мы говорим о грехе, и опять же я уже приводил вот пример этот, что люди, будучи церковными, они осознают это как грех и начинают исповедоваться в нем, каяться, причастие святых Христовых тайн, но из них не уходит, как бы их не оставляет эта проблема. Они постоянно продолжают срываться и пить и так далее. Даже ставят под сомнение, может, вернее, быть поставлен под сомнение, собственно же, религиозная жизнь. Потому что человек как бы спрашивает Бога, что же такое? Вот я каюсь, там, исповедуюсь, причаюсь, а вот все это не покидает. Это свидетельство о том, что здесь просто неправильно определено именно само соотношение вот греха и всего прочего. Вот мы назвали, что это био-социо-психо-духовное явление. И вот если же плавно переходить к следующему вопросу, то и лечение должно быть био-социо-психо-духовным. Потому что раз это комплексное явление, значит и лечить его нужно комплексно. А что-то вычленять, например, объявить, вот это грех. Ну а все остальное, био, социо и психо, куда мы денем? Это тоже требует своего подхода, врачевания, скажем так.
Ну то есть мы можем дать, может быть, даже некое предостережение кому-то, что нельзя по отношению к человеку больному вот пьянством или алкоголизмом вешать ярлыки и говорить, что вот что это грех там или это только болезнь, да? Но нужно смотреть конкретно на этого человека и вообще, не забивая его.
И вообще с этим нужно всегда очень аккуратно обращаться, потому что как мы можем сказать, что в другом человеке, что
ну,
да, грех,
главное,
что
мы
не
знаем
грех.
Еще предыстории, ну, да, вот это же очень много.
Ну да, может у него 10 поколений алкоголиков.
Ну вот классический же пример Владык Антоний Суржский приводит, когда на глазах какого-то офицера погибла вся его семья, утонула на корабле, и он потом всю жизнь пил, но относился к этому так, что он воспринимал это как собственную немощь и всю жизнь хотел, чтобы она ушла и искренне,
ну, да.
Но справиться с этой трагедией он не смог.
Была как сильнейший стресс, да. Вообще с понятием греха нужно быть аккуратным. Мы лучше всего, и как бы если уж говорить так, православнее всего, и более близко к Евангелию, разбираться с грехом в самом себе, не в других. А это сразу накладывает такое, ну что ли, запрещение швыряться этим словом и объявлять общие явления греховными. Это не всегда так бывает. Тут именно осторожность соблюдать.
Хорошо, вот если мы, оценив эту проблему, поняли, что это всегда некая очень сложная тайна, да, и не нужно ее пытаться классифицировать, долго описывать по какой-то одной из граней, а нужно пытаться всем вместе, да, и светским каким-то возможностям религиозным пытаться помочь этому человеку, то тогда, может быть, мы перейдем уже к направлениям, которые позволят этому человеку стать иным, стать здоровым. И тут мне очень бы хотелось начать не с точки зрения церковной, потому что, в общем, она относительно прозрачна по своей идее. А мне хотелось бы остановиться вот как раз на идее групп самопомощи.
Группы самопомощи, иначе их называют 12-шаговые группы, они входят в так называемое движение «анонимные алкоголики». Смысл этих групп, на мой взгляд, настолько глубок. В общем-то, это как инструмент, который помогает человеку в отчаянном ситуации как по мостику пройти к тому вот состоянию выздоровления. Я видела столько людей, которые выздоравливают в этих группах. Ну вот они потеряли все. Я разговаривала с людьми, которые мне рассказывали истории своей жизни. Потеря была всего. И квартиры, и человеческого облика, и близких людей. И начиная с себя, начиная с того, что человек приходит в эту группу за помощью. Вот это первый шаг, который помогает этому человеку начать вот этот новый виток в горочку идти, когда он признает, что, в общем-то, действительно с этой проблемой ему нужна помощь. Самостоятельно справиться он не в силах, потому что ведь у людей, страдающих зависимостью, у них уже при этом еще защитный механизм или гордыня, она очень огромная. И часто очень люди-алкоголики говорят: «Я сам, мне не нужна помощь. Я могу в любой момент остановиться». Вот такое вот это заблуждение, оно корень длительного развертывания болезни, отрицания самой болезни.
Препятствие сделать шаг к выздоровлению.
Да, и вот в этом самое-самое сложное, и для врачей это сложно, и посторонним, которые, может быть, с любовью пытаются этому человеку помочь, они не могут преодолеть вот этот вот огромный барьер отрицания, существующий в сознании, в психике этого человека. Очень мощное сопротивление возникает. То есть человек боится признать, что он потерял контроль над своей жизнью. Что происходит на группе? Его там не вынуждают признаваться, его не заставляют менять свой образ жизни, его вообще ни к чему не принуждают в группе. Он просто приходит послушать. Ну, может быть, что-нибудь он такое услышит. Может быть, поверил тому, кто его туда направил. И часто очень это первый мотив, он бывает такой поверхностный. Ну, попробую, ну, посмотрю, ну, любопытно.
Зайду.
Зайду, да. А вот зайдя туда, его цепляет то, что он видит людей таких же, как и он. И слышит то, что с ним происходит. Причем это люди говорят открыто, без такого ложного чувства стыда. Они делятся своим опытом проблем
с теми, кто только и может это понять.
Да, они чувствуют, что они находятся в среде таких же, как и они. Вот мы с тобой одной крови. Это для больных иногда не требует никаких слов. Для людей, имеющих схожие проблемы, они чувствуют друг друга. И они понимают, что если человек, они начинают видеть, что человек, который вот рассказывает уже о своей проблеме зависимости и опыте выздоровления, он прилично выглядит, он ясно излагает мысли, он спокоен, у него в глазах есть вот эта вот любовь и счастье человека. И он в то же время видит, что он такой же, как и я. Так у него возникает доверие к нему, значит, и я могу. И вот этот вот момент, когда я признаю, что я такой же, для алкоголика принципиальный поворот, принципиальный. И ни один психиатр ему это не сможет, нарколог, дать этот момент. Хотя судьбы бывают разные. Это только начало. А вот дальше начинается в этих группах уже через как раз... Мы же существа социальные, нам нужна общность с другими людьми для того, чтобы мы могли это увидеть в самих себе. Наше сознание начинает формироваться по вот этому образу других людей, которые меня окружают. И меня, если начинают окружать люди выздоравливающие, то я тоже учусь делать вот эти вот шаги, получать радость от жизни другим путем. И если я не знаю как, то мне могут сказать, я могу услышать. Просто услышать, как это делают другие. И начинается путь постепенного, без страха, путь к себе, когда человек начинает, наконец, вот он сначала он видит окружающих и признает, что вы такие же, и начинает им доверять. Потом, только пройдя какое-то время, он начинает это видеть в себе проблемы, начинает узнавать, что то, что я слышу, так у меня же то же самое, надо видеть радость от этих открытий, когда он говорит, да я могу, значит, оказывается, вот таким путем, а это вот это у меня от этого. Узнавание в себе этот человек как бы освобождает от необходимости держать постоянный щит между болезнью и подлинным своим «я». этот щит начинает постепенно как бы вот растворяться. То есть человек признает какие-то свои недостатки, он признает их как часть своей природы, своей личности, и тем самым имеет возможность эти недостатки уже менять. Он становится свободнее в отношении вот своих проблем. И он проводит глубочайшую ревизию. На определенном этапе вот проходит какое-то время, человек зреет, трезвеет, и, наконец, он способен подойти к самому себе очень глубоко. Это называется четвертый шаг, четвертый-пятый шаг. Когда делают люди, вот идущие по 12-шаговой системе, они начинают анализировать, из чего он состоит. Причем анализировать без осуждения, а вот как бы разбирая старый хлам.
Как есть.
Как ходишь в комнату, да, и начинаешь разбирать, наконец-то, вот нежилое помещение, разбирать вот это я возьму, а это нужно убрать, это пыль стереть, это выбросить надо. И это настолько преобразует человека, он как бы становится целостным, он более интегрируется, он видит свой подлинный образ «я», он очищает как бы этот «я», как стеклышко прочищается. И еще очень важный момент в этих 12-шаговых, то, что человек учится не самовольно это все пытаться, вот, сидя у себя дома, там вот как-то втихую анализировать и никому об этом не признаваться, не говорить. Нет, он открывается, он говорит это обязательно другому человеку, рассказывает, как вот как бы проходит путь исповеди. И он обязательно рассказывает это Богу. То есть он несколько раз проходит, повторяет путь, как бы воссоздавая заново свое «я». И еще очень важный момент в этих группах то, что там присутствует обязательно обращение к Богу. Правда, ее называют в 12-шаговых программах «высшей силы» или «Бог, как я понимаю», но это на этапе, когда люди приходят настолько незрелые и настолько как бы неспособные вообще говорить подлинно о Боге. В конце концов, подлинный путь духовного развития приводит их и к истинному пониманию. Главное, что человек из центра самого себя делает центром высшую силу. И вот это ему как раз помогает справляться с собственной проблемой, выходить из этого. То, что он перестает быть сосредоточием самого себя, вот этим центром вселенной. Эгоцентризм – это тоже очень яркая проблема алкоголизма. В общем-то, это проблема гордыни. Он признает, что есть сила, которая выше, и он начинает ей доверять. Он отдает свою жизнь этой силе управлять собою. Вот это вот очень важный момент.
То есть это и есть социо-психо-духовное, как бы комплексное воздействие на эту вот болезнь, скажем так, именно комплексное.
Ну, то есть, если резюмировать, идея в чем заключается, что человек, попадая в среду таких же, тем самым что дальше происходит? Как-то очень коротко описать.
Начинает исцеляться.
Механизм исцеления сводится к чему? К тому, что лишь он попал в среду таких же или нет?
Нет, не только. Механизм – это психо-социо-духовный. То есть с Божьей помощью на социальном и душевном уровне человек начинает именно исцеляться. То есть исцеляться – это отставать от зависимости.
То есть попав
вы выпрыгиваете
в
из нее.
Некую среду таких же, но стремящихся выздороветь, он также с ними обретает силу.
Не то, что некую среду, а именно определенную среду.
Определенную, да, я поверю,
некую
конкретную, да.
Я думаю, что да.
Мне кажется, что, может быть, не всегда это нужно связывать с какой-то религиозностью, что ли, потому что ведь эти же группы, такие же группы работают, и, видимо, с не меньшим успехом по отношению к людям, которые считаются неверующими или не работают.
Да, работают.
Работают. То есть здесь был найден некий уникальный механизм, или был открыт, это уже в данном случае не важно, некий уникальный механизм, который позволяет человеку вообще выйти, да, на некий путь выздоровления.
Да.
Да? Хорошо, а как вот этот вот путь выздоровления через попадание в среду подобных, стремящихся выздороветь, он соотносится с теми классическими путями, которые являют нам государство и так далее? Вот сейчас же есть, знаете, такая болезнь, что вот человеку нужно именно один аспирин у пса. Вот выпил и съел и порядок, да? И вот если вдруг вот кто-то слышит, а, есть группа самопомощи, что, теперь ничего другого не надо делать? Они,
видимо, нет, помогут. Другого государства ничего не предлагало. Раньше были ЛТП, но все знают,
нет,
что такое.
Ну, под государством я, может быть, не точно выразился. Давайте возьмем так вот. Ну, какие-то общественные механизмы, другие.
Ну, на данный момент их просто не видно.
Нет, да?
Не видно. Может, они где-то есть?
Система официальной наркологической помощи с кабинетами там врачей, наркологов, вот эта система дезинтоксикации. Все это, ну, может поддержать? Или, может быть, допустим, человек получил медицинскую помощь, он не умер.
Его вывели из состояния.
Да,
но не более того.
Но не более, да.
Потом машина уезжает, скорой помощи, человек остается с проблемой с этой.
Нет, вот все-таки вы говорите нет, а даже мне на память пришло. Вот я не знаю, в чем разница. есть вот в простонародье эти два термина. Есть те, кто кодируется, и те, кто зашиваются. Это одно и то же, не одно и то же. И что это, может, краткая характеристика, пока безоценочная, а потом уже можем оценивать.
Кодируется – это такое, насколько я понял, типа гипнотического воздействия. А зашиваются – это такое вещество вшивают, там, плацебо или не знаю, что, может, действительно какое-то.
Чаще всего плацебо. Нет, ну, может быть, безумный слов. Это какой-то яд или какое-то вещество, которое в смеси с алкоголем дает уже отравляющий эффект.
Так говорят человеку, которому зашивают. Но опыт показывает, что успешно большинство, значит, несмотря на эту свою зашитость...
Грубо говоря, дистиллированную воду можно зашивать.
Ну, и плацебо, то есть пустышку.
И вообще алкоголики со стажем знают, как это, даже если действительно зашили...
Какое-то вещество.
То они его могут нейтрализовать, могут вышить просто обратно.
То есть это два разных механизма.
Разные,
один
да.
гипнотический, да? А вы можете его как-то характеризовать?
Ну, просто какой-то гипнотический
метод. В гипнотическом состоянии человеку внушается идея непития, что это плохо. Но это как бы подавление воли личности и вторжение воли вот того, кто гипнотизер этого. Я видела однажды такую сцену. Я проходила по коридору и смотрю, сидит в наркологическом диспансере женщина. Мне ее лицо просто заставило остановиться. Оно какое-то вот было неживое, неживое просто. Когда она пришла ко мне потом на консультацию, мы с ней стали разговаривать. Ей нужно было просто справочку, что она не состоит на учете. Провели какой-то мы с ней такой формальный разговор. И я чувствую, что что-то вот за всем этим стоит более в глазах тоска. Нет жизни там. Страшное лицо. И я вдруг узнаю, она мне очень так спокойно, уверенно говорит, у меня проблемы это не будет. Я закодировалась на смерть. То есть я, если выпиваю, значит, я умираю. И вот этот страх этот в глазах, он присутствует все равно. И сколько я видела тоже закодированных людей. Хорошо, если вот эта кодировка помогает отрезветь вот на какой-то момент человеку, и человек затем начинает личностно развиваться и забывает он про кодировку или как-то там этот снимает код, и он развивается личностно. Но вот в какой-то момент просто это стало толчком отрезвления. Это один вариант, и тогда это может еще какое-то благо принести на какое-то время. Но если это основной способ непития, то человек живет с каким-то...
То есть среда его остается той же, и все как бы
и он сам
причины.
Тот же. Да.
Внутреннего переустройства
да.
нет. Да?
Да, и он тот же. И это столько раздражения, злости на детей, или он впадает в какие-то другие зависимости, они начинают копить деньги.
Играть.
Или... Играть, да. То есть человек все равно мечется. И он при этом себя считает не алкоголиком, выздоровевшим.
Насколько я понял, кодирование, оно может помочь, если человек потом после кодирования продолжает какую-то духовную работу над собой, ну или нравственную.
Ну да, ну, по контексту.
Да, а там как реально, наверное, сложно.
Ну бывают такие ситуации, если ты с ними сталкивалась просто, когда это ну, было просто как бы толчком,
ну, да, да.
моментом как бы... трезвости.
То есть предпосылка просто такого, и стоит ли кодировать, чтобы потом стать лучше, положительный ответ дать нельзя. Но есть случаи, когда это послужило положительному
ну,
результату.
Да, да.
То есть нужно рекомендовать, что если ты закодировался,
надо менять жизнь.
Потом продолжай серьезную
Нет,
работу.
Но это,
то есть это как начало.
Тут еще другой вариант, как я понимаю. Гипнотическое воздействие на тебя – это совершенно параллельное, может оказать негативное воздействие
да,
на
да.
психику,
конечно.
Не связанное с алкоголем. То есть человек,
совершенно
который
верно,
хочет
да.
кодироваться, ему нужно говорить, во-первых, грубо говоря, даже 50 на 50 вылечишься или нет, но еще 50 на 50 у тебя произойдет сдвиг.
Ну, да, это неизвестно, за счет
того,
чего
кто-то влезет.
Это энергия какая-то, появится, которая позволит человеку не пить. За счет чего? Там темный лес. Поэтому церковь не рекомендует гипноз как
таковой. Но есть случаи, когда это послужило какому-то положительному развитию событий. Видимо, так.
Почему нельзя?
Потому что гипноз, ну, он как бы не принят церковью как лечебное средство. Вернее, не то, что не принят, что церковь – это не медицинское учреждение. А вызывает опасения, потому что там источник, который человека погружает в транс и заставляет его подчиниться воле другого человека, он церковь не свидетельствует, что это источник благодати Божьей.
Ну и сам в себе сцена подчинения одной воле
ну,
другому.
Да, да, да. Потому что церковь на всех своих путях наставит на личную ответственность человека, на свободном и сознательном принятии им благодати Божьей. А здесь совершенно другие принципы.
Тогда вот эта прошивка, как ее обозвать, она более нравственно приемлема? Вот с этой точки зрения.
С этой точки зрения она это как бы на уровне химии. Там,
да, да. Человек уже сам ограничивает свое волеизъявление к алкоголю тем, что, грубо говоря, подвергает себя опасности смерти через
алкоголь. Ну да, но это такое неразумное.
Неразумное, да.
Неразумное такое явление, которое церковь тоже вряд ли может все же одобрить.
А если мы вспомним определение факторов, которые приводят к зависимости, я сказала, что это страх лежит в почве, не любовь, да? То здесь способ лечения, который избирает человека, он тоже, в общем-то, на этой же почве, не любви, да?
И страха.
И страха. и страх там, за свою жизнь. И вот страх, он же ведь не может привести человека.
Он не созидатель.
Он
да?
не созидатель, он разрушитель, конечно. Да, да.
А вот теперь у меня самый интересный вопрос. Если людьми был найден или через откровение, как кто оценивает, вот этот механизм самопомощи, сам по себе он дает возможность положительного развития событий и помогает человеку стать иным. Но тогда у меня стоит простой вопрос. Вот мы берем, например, баптистов. Это люди, которые этот механизм, в общем-то, кладут в основу своей жизни. Именно за это же секты и ругаются. Не секты, а вот, скажем, нейтральные, без подавления я личности, думаю, как баптисты.
Я думаю, здесь ответ вот какой. Он довольно простой. Потому что наличие – это большая путаница в том, чем должна заниматься церковь. Церковь занимается нравственной жизнью человека. Вот и все. В церкви содержатся таинства, в которых грехи прощаются, в частности, таинства покаяния. А исцеление оставляется на деятельность человека. У нас как-то мнение, мне кажется, такое сложилось, что вот я сходил на исповедь, исповедовался, да, вот в этом грехе, вот я каюсь в грехе пьянства. Батюшка прочел разрешительную молитву, и этот грех раз и отскочил от меня. Нет, он мне простился в таинстве, но я должен сам позаботиться, это учение церкви.
Но исцеление все-таки за Богом. Бог исцеляет, а человек должен подготовить
Богом,
себя
да.
и принять.
Да, ну а каким образом?
Принять своим трудом.
Каким образом, через что исцеление подается? Не обязательно через только таинство, вот в
нет,
частности.
Нет, не только, нет.
В конце концов, мы вот почему-то очень любим суживать действия Божие. Господь должен действовать так, как мы считаем нужными. Только так и никак иначе. Мы в Евангелии считаем, что Дух дышит где хочет. И вот таким образом Господь и, между прочим, основатели этого метода были христиане, которые, мы знаем, что вот эта формулировка «высшая сила» или «Бог, как каждый понимает», появилась несколько позже. Именно с целью такого некоего словесного молока, чтобы привлечь в эти группы людей маловерующих или еще неверующих, чтобы не закрыть им путь к исцелению. А сначала и вот основатели этого метода, они относили целебные действия именно к Иисусу Христу, не к кому-нибудь, то есть к Богу. Господь вот так вот он распорядился, что подает исцеление. Это факт, это практика. Мы видим, что группа работает, помогает. Задача церкви, мне кажется, благодарность принять его церковить, насколько возможно, но не смешивать, потому что одно дело прощение греха в таинстве, а другое дело деятельность человека над искоренением греха в самом себе. Мне кажется как, что если это на практике осуществить, вот, допустим, баптист обращается в православие, он сталкивается с таинствами, естественно, он не может не ощутить их действенность. Может быть, у него отпадет даже и необходимость в этом, только
да,
всего.
Да.
И этот вопрос решится сам по себе. А надо просто, ну, действительно, все испытывать, доброго держать.
То есть, можно так сказать, что если какой-либо человек, принадлежащий к церкви, он осознанно, обдуманно принимает метод этот работающий по отношению к алкоголикам, то нужно быть честным до конца и принять его вообще как метод по отношению к разным недугам человеческой жизни, да?
Ну, мне кажется, это несколько есть здесь излишнего, на мой взгляд, теоретизирования.
Это чистая теория, я не говорю о том, что всем бросаться.
Чисто теоретически, то, опять же, вот все испытывайте, испытаем, убедимся, если хорошо работает, оставим не работает, а как бы он и сам отпадет. Но вот то, что мы знаем про группы самопомощи, они возникли именно как группа помощи людям химически зависимым. Именно недрах, ну, хоть там разбавленного, но христианства. Ведь, а что за методика-то, если мы рассмотрим? Люди собираются, молятся Богу и делятся друг с другом
своим опытом. Или опытом неудач.
Ну да. А если учесть, что Господь говорит, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них, и евангельское слово не может нарушиться, то там действует все же божественная благодать, так или иначе. Я думаю, так.
Мне кажется, еще очень большое приобретение в этих группах то, что сформулированы, конечно, сами шаги, 12 шагов, которые как алгоритм, они ведут человека, не сразу вот его окунают в какую-то такую очень сложную для него задачу, а они постепенно, как бы шаг за шагом, он вырастает. Но еще есть вот в этой модели 12 принципов, и эти принцип такая защитительная, какая-то оградительная система, которая не позволяет превратиться этим группам, типа тоталитарных каких-то такого сектантства, уходить.
Да, да. Они, вот эти группы подчеркнуты неконфессионально.
Да.
Так и надо, потому что эти группы занимаются помощью людям в химической, не более того. Они не ставят целью привести их к Богу или ввести в недра там православной или католической или протестантской церкви. Нет, это строго конкретная задача. Вот помощь от зависимости.
Если они уйдут от этой проблемы и начнут какие-то заниматься какими-то другими проблемами, проблемами власти, например, появится какой-нибудь там начальник, который захочет их привести вот
да,
как какой-то
попасть в сенье. Да. Это уже сколько, с 30-х годов работы, тоже опыт положительный.
Они держатся очень принципиально так дистантно по отношению к средствам массовой информации, чтобы, опять же, их не использовали. Чисто в человеческих делах наших. И это их защищает.
А есть ли подобные группы самопомощи для созависимых людей?
Да, и существуют вот именно группы для них, называются они Аланон, то есть для членов семьи алкоголиков.
Там они решают не проблемы своего любимого алкоголика, а свои собственные проблемы. Ту деформацию, которая возникла у них в их личности в результате жизни с алкоголиком или воспитания в семье родителей алкоголиков.
То есть делятся опытом, грубо говоря, выживания и противостояния, да, опытом неудачи неких
победов? Ну, не только, нет. Это внешнее. А именно то же самое вот на группах анонимных алкоголиков люди именно как бы познают себя, да, раскрывают себе вот свои язвы и начинают двигаться к себе. То же самое происходит и на группах созависимых.
Просто собираются люди, которые живут с алкоголиками. Они сами не страдают алкоголизмом, у них нет этой проблемы. Но они зависят от своих алкоголиков. И они учатся тоже свободному поведению, свободному отношению. Они освобождаются от этих пут зависимости.
Даже вот если человек приходит на собрание, вот какая-нибудь бедная жена, которая уже не знает, как жить, и она приходит и видит, что она не одна, и что люди точно такие же проблемы, теми же почти словами, и что как человек там делится своим опытом, как он нашел способ вот выпрыгнуть из этого. И само по себе просто это вот социальная как бы поддержка, а с другой стороны человек начинает именно видеть все, что проблема-то именно вот в самой болезни. Что здесь не проблема вот в муже, чтобы спрятать от него, значит, очередную бутылку или вылить в унитаз, а проблема в другом совсем, что это такая же болезнь, как и алкоголизм.
Ну и все сопутствующие проблемы, которые с этим связаны, это депрессия, и сердечно-сосудистые. Ну, люди созависимые, они также физически страдают, как и зависимые.
Повышенное давление непрестанное.
Да.
Если человек живет в состоянии стресса.
Это тоже смертельное, опасное заболевание.
Это болезнь, да. Но тут нужно и пояснить, и подчеркнуть, что все эти методики, они духовно ориентированные. И даже подчеркивают сами эйвцы, что это не просто социально, а именно духовно ориентированные. Духовно, я думаю, что они понимают то, что действует помощь Божия все же.
Но если мы договорились, что даже неверующий человек может найти себе подобную группу, где только неверующие и так далее, то в этом смысле мы должны будем
вот здесь,
духовное
кстати,
расширить.
Понятно. Вот здесь, кстати, хороший принцип. Он не ходит искать именно такую группу, где все сидят атеисты. Нет, потому что этот вопрос, он за скобками эйвцев. Он в любую группу приходит. Там его не спрашивают, атеист, тут верующий, неверующий.
У них... Группа, которая проходит здесь у нас, в стенах Данилова монастыря, она потенциально вообще ничем не отличается
совершенно
от группы,
ничем.
Которая
совершенно
проходит...
Ничем. Вот я говорю, то, что ставит им в вину некоторые ревнители православия, они выносят это за скобки, чтобы действительно мог прийти каждый человек. Что мог прийти неверующий, мог прийти там кто угодно, мусульманин там, ну, по...
Ну, понятно, я понял,
да. Рождению.
А что вы можете сказать по поводу женского алкоголизма? Существует мнение, что он с большим трудом поддается лечению.
На самом деле, действительно, женский алкоголизм сложнее социально, потому что у женщины изначально больше...
Больше барьер.
Барьеров, да.
Если она его сломает, то ей как бы хуже получается.
Да, ей труднее восстанавливаться. И ведь ожидания общества по отношению к женщине, они связаны с определенным ее обликом, поведением, да? И вот эти вот ожидания, они накладывают... такое сильное ролевое начало в жизни женщины, да? Как женщина должна себя вести, как она может одеваться, как не одеваться, как вообще вот... Если женщина накрасится, значит, сильно ярко, она переходит в некий какой-то другой ролевой статус. Вот это все очень тонкие такие вещи, которые женщине бывает трудно преодолеть. Часто женщины боятся просто очень банально осуждения. Потому что ей легче, может быть, даже страдать. Она, в отличие от мужчины, может очень долго страдать.
Сама в себе.
Сама в себе.
Ну, да.
То есть это может быть такое одиночное пьянство. Употребление алкоголя вот втихую, домой прийти, закрыться и там в одиночку пить. И она будет преодолевать вот это состояние абстиненции, тяжелейшее, невероятное. Максимально она будет себя, вот эту вот внешнюю социальную роль, она будет ее держать до последнего. И это как бы вот пролонгирует эту болезнь в результате. Она утяжеляет, она не может помощи раньше получить.
Тогда в самом конце, вот может быть мы попробуем с вами описать наиболее эффективный путь в нашей стране для человека, который болеет недугом пьянства, алкоголизма. За исходную точку мы берем. Он болен, и он принял решение.
Он осознал себя.
Да, предполагаем, что потенциально он верующий был когда-то.
Да, да.
Значит, именно верующий православный христианин решил прийти к исцелению. Вот коротко цепочка.
Ну, я считаю, что и то, и другое, включая все средства...
Нет, давайте мы озвучим, что и то, и другое.
Значит, выйти из состояния, как это, делирия, да, называется, путем медицины, то есть био, что ли, функцию выполнить. очистить кровь от алкоголя. Пойти, уж не знаю куда, в НАД или на Старый Свет, где ему объяснять, что он алкоголик, что он как бы ничуть не лучше, не хуже других, а такой же, как очень многие. Он пойдет на группу. Обязательно выходить надо на группы. Вот он начнет понимать. Плюс к этому он пойдет, значит, на исповедь, естественно, будет каяться в этом, примет участие в таинствах. Вот. Это все как бы параллельно совершается.
Я в практике с разными путями сталкивалась, когда человек приходит к выздоровлению. Но чаще всего начинается с групп самопомощи. Или, может быть, допустим, приходит к специалисту, который знает, что...
Вот, или со встречи с человеком.
Встречи, да. Да, вот вообще, действительно, от встречи происходит. Встреча. Да. Как конкретно каждый человек получает помощь, тут...
Нет, ну хотелось бы именно общие шаги, потому что они ориентируют человека. А вот как конкретно...
Сначала, раз проблема есть, и человек осознал, что это проблема, то надо получить какую-то информацию, как можно эту проблему решать. И не надо, может быть, сразу так принимать решение, обращаться в какую-то конкретную программу.
Вот, да. Первый шаг. Прийти на группу.
И там всю информацию он получит. И разный опыт, который люди поделятся, каким образом они выздоравливали. Узнать еще какие-то разные группы, походить по разным даже группам, чтобы как можно больше получить опыта выздоровления других людей. И вообще считается, что первые 3 месяца человек должен ходить на группы каждый день.
Да.
Вот если только с группой человек выздоравливает.
Может, на разные.
На разные группы, но каждый день, потому что ему интенсивно нужно погрузиться в выздоравливающую среду. И, конечно же, очень важен тоже, ну там, на этой же группе он все и получит, все знания о том, как...
Дадут и литературу.
Как правильно организовать свой режим дня, чтобы не было...
А сколько примерно все это стоит?
Все бесплатно.
Это бесплатно. Группы эти все бесплатные, они открыты для всех таких же, как человек страдающий. И еще как там правильно питаться, да, конечно, важно, человек научится постепенно в этой группе и какой-то гигиене своей, что ему вредно, что не вредно, что ему нужно делать. Вот не стоит, может быть, для таких людей в первые же месяцы трезвости, когда еще он маленький такой, слабенький, бросаться в пикники в ситуации, где есть алкоголь.
Да,
надо себя избегать, да, надо себя оградить, охранять.
Конечно.
От этого. Ну, а группы, они как раз и такие очень
безопасные. Там эти вопросы и решаются.
Там они все это...
А параллельно, если человек доверяет церкви, да? Церковь предлагает ему вот этот классический путь, да, осознание.
Церковь
покаяние, да?
Предлагает.
Да. А вот по отношению к таким людям, со стороны пастыря, должно быть снисхождение. То есть, вот понимает, что это, ну, он все-таки несчастный человек, и не требует от него в полной мере там каких-то
Но
вот...
По отношению ко всем людям должно быть снисхождение.
Ну, да. Но по отношению к таким все-таки вот...
Это основа нормального пастырства, не входить в тот каждого человека. Если придет человек с этой ситуацией, то пастырь, ну, он просто обязан, если он пастырь, войти в ее ситуацию.
А для созависимых какие есть пути решения этой проблемы?
Путь для созависимых, он принципиально ничем не отличается от пути самого зависимого алкоголика или наркомана. Проблема созависимых – это оборотная сторона зависимости все равно. И также ему приходится вот созависимому человеку разрешать вот ту же модель – био-психо-социо-духовным. То есть научиться заботиться о себе, как бы переориентировать внимание, поглощающее его внимание с алкоголика на свою собственную жизнь. И часто здесь возникает вопрос у созависимых: ну как же так, это же негуманно, это как это я могу, он там будет пить, а я буду заниматься своим выздоровлением. Но это ловушка, та же ловушка, которая не дает остановиться алкоголику пить. И когда человек приходит на группу, он начинает эти ловушки видеть, что забота или отстранение от того, кто продолжает пить, это не значит бросать его. Можно отстраниться с любовью, давая возможность другому человеку осознать свою ответственность за свое поведение. Оставить его один на один с его реальностью – это единственная возможность другому человеку получить как бы свой собственный опыт, не жить вашими мнениями, вашей жизнью, вашей как бы болью, заботой о нем, а тоже вставать на ножки и начать выздоравливать самому. А для этого созависимому человеку надо отойти в сторону, надо заняться собою. И вот когда они оба, каждый в своей группе, анонимный алкоголик в группе для алкоголиков, созависимый в группе для созависимых, начинают разбирать, где моя ответственность, где не моя ответственность, что я могу сделать, а что я не могу никак сделать, как бы я ни хотела. После этого у них может наладиться взаимопонимание, и возникает опять близость, подлинная личностная близость, потому что как бы человек, возвращенный к самому себе, он может общаться тогда с другим человеком, он может ему вновь давать самого себя любовь, подлинную любовь, а не вот суррогаты. Это путь, как правило, вообще семейный.
Ну, то есть он такой же. Это человек признан прежде всего, может проконсультироваться в какой-то профессиональной организации, да?
Да.
Типа названных сегодня. После этого, опять же, он призван найти какую-то группу самопомощи, и там получит информацию и поддержку, да?
Да, в Москве их много, вот. Этих групп.
Да-да-да. И, в общем-то, само решение проблемы, оно можно уступить только в ходе работы, да? То есть вот так вот нельзя человеку сказать, что конкретно ему поможет, да?
Безусловно, что конкретно. Очень важно, чтобы вот этот человек, страдающий вместе с алкоголиком, понимал, что проблема, его страдание, она в нем самом находится. Не только алкоголик причиняет ему это страдание. Часто очень я слышу такие ответы. Да что я там буду выздоравливать? Вот он перестанет пить или перестанет колоться, и все, мое счастье тут будет, и вся моя сразу семейная жизнь наладится. Этого не происходит. Более того, происходят даже страшные вещи, когда человек пытается прекратить пить, а человек рядом живущий ведет себя так, что это... Да, он пытается вернуть его вновь на тот же путь, это, потому что ему привычно. Это, безусловно, неосознанно. Все это вещи не со зла, конечно, а от того, что, вот я подчеркиваю, клубок алкоголизм или наркомания – это клубок очень сложных таких еще семейных взаимоотношений, которые одночасно или так вот с плеча невозможно рубить. Надо найти ниточку и начать ее распутывать. И каждый должен начать распутывать, начиная с себя. Тогда успех, он обязательно придет.